Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона композитор Иван Вишневский. Те, кто знают меня как музыканта и журналиста, не знают, что вообще-то это ошибка. Я должен был быть художником. Меня, так сказать, в ранней юности осматривали пристально под рентгеновским взглядом художники из Строгановского училища и вынесли вердикт. Это будущий художник. Так думала и моя семья. И я сам был единственным человеком, который не разделял этого мнения, ибо музыка манила меня. Хотя живопись давалась легко, и я дошел до весьма похожих портретов маслом. То есть был этюдник. И все это, к сожалению, для меня совершенно потерянные навыки мастерства, потому что уже больше 30 лет я не прикасаюсь ни в каком виде к холсту, даже бумаге, даже какой-нибудь обыкновенной пастелью или темперой, ничего не рисую. Музыка захватила все существо, но любовь-то, конечно, осталась, внимание осталось, посещение музеев осталось. И прибавилось еще нечто новое, очень внимательное, любовное, попытка постижения вот именно благодаря любви и вниманию иконной живописи, как говорят сами иконописцы и иконописи. И поэтому я рад представить вам сегодня настоящего живого иконописца, представителя редкой, очень почетной, очень нужной профессии, члена Союза художников России, старшего преподавателя Полярной академии, жителя Санкт-Петербурга, иконописца Олега Николаевича Мансурова. Здравствуйте, Олег Николаевич.
Добрый день.
Олег Николаевич, первый вопрос вот такой. Какова доля в вашей работе, в работе создателя икон, вдохновения, веры и просто ремесленного профессионального навыка? Я, кстати, считаю, что последнее абсолютно необходим. Вот не могли бы вы взвесить на ваших внутренних, так сказать, весах, на весах вашей души и ума, вот эти три составляющие?
Ну, я стараюсь, чтобы с течением времени у меня было как можно больше ремесленного навыка, а вдохновение было как можно меньше, условно говоря. Потому что все великие мастера – это, безусловно, навык, это, безусловно, мастерство. Поэтому вот, наверное, так. А вера? Ну, вера, она как бы всегда, куда бы мы ни шли, где бы ни садились, а вера должна быть как бы постоянно в человеке. Ну, и в иконописце, конечно же. Это как бы постоянный звук, который издает душа любого православного человека.
То есть, если я вас правильно понял, вера – это, ну, непременное, даже необсуждаемое условие, без нее нечего и приступать к написанию икон, да?
Да.
И созданию иконостасов и так далее. Вот чем вы занимаетесь. Как я понимаю, вы занимаетесь, я видел некоторые фотографии и созданием некоторых элементов интерьера, внутреннего убранства храмов. И, тем не менее, вы считаете, как я понимаю, слово «вдохновение», вы же, конечно, его не отрицаете, но, наверное, мы с вами оба считаем, что за этим словом часто прячутся графоманы и люди, лишенные обыкновенной профессиональной составляющей, да?
Ну, в общем-то, да, это свойство скорее любителя. Любитель – это не такое плохое слово, но профессионал, который действительно отдает, то есть даже не просто отдает время, а фактически ведет образ жизни профессионала, в моем случае иконописца, это способность в любой момент встать и начать писать икону. В любой момент. Вот. А вдохновение в данном случае скорее мешающее такое качество, свойство, потому что оно, это скорее свойство страстное. То есть, мне кажется, вдохновение больше идет от страстей. А когда ты приступаешь к иконописи с кисточкой, вот этого это и не должно быть, страстей. Надо, чтобы ты был спокоен, с верой, со всем своим мастерством. Может быть, вдохновение в данном случае можно классифицировать как в полном боевом состоянии, как бы, в боевом состоянии мастерства личного. Вот так вот. Но ни в коем случае не с каких-нибудь вздохов, парений и так далее. И терзаний. Это уж совсем не стоит.
Биений в грудь,
да.
И прочего антуража, совершенно вырывание клоков волос из редеющей шевелюры, да, все это скорее анекдотический образ художника.
Можно,
да,
из бороды вырывать волосы.
Да. Ну, я ведь сам, как композитор, сталкиваюсь с тем, что в музыкальном мире появилась такая целая огромная, сказал бы, воинская бригада, такое соединение многотысячное любителей, которые вот именно упирают на слово «вдохновение». Еще они очень любят присовокуплять к этому слову «Бога». То есть у них вот не просто какие-то сочинения вдохновенные, а еще и Бога вдохновенные. И эти люди часто не имеют элементарных навыков, ну, просто правильного интонирования. Ведь я говорю таким людям, понимаете, нота ля — это всегда 440 килогерц. Она не может быть никакой другой, ни 420, ни 450. Всегда 440. Вы поете фальшиво, у вас нота ля не попадает, не укладывается. Это не важно, ведь я так чувствую Бога. Ну, в таком случае, я говорю, вы дискредитируете саму идею христианства, если обращаетесь. Часто это у наших православных бардов сочетается с очень некачественной, ну, просто неприлично некачественной поэзией, и все это прикрывается такой сугубой верой. Меня это, честно говоря, чем дальше, тем больше раздражает. Я считаю, что человек должен в музыке приобрести обыкновенный профессионализм, не окрашенный ни в какие высокие, так сказать, приставки к нему в виде, так сказать, какой-то особой боговдохновенности. Я, поймите, дорогие слушатели, я не кощунствую сейчас. Я говорю, что все это, конечно, необходимо. Да, это условие, иначе нечего обращаться ни к православной музыке, ни к православной живописи. Но точно так же изначально необходимо попросту выучить ноту, гармонию, сольфеджио и все прочее, потом приступать к творчеству. У нас как бы любят обойти все эти скучные вещи. Согласны ли вы, что светское, да, обыкновенное светское профессиональное образование, так необходимое в музыке, одинаково необходимо и живописцу?
Ну, очень упрощенно говоря, конечно же, художник должен уметь рисовать. Должен просто уметь рисовать реалистически. Простите, художник, который не умеет реалистически нарисовать самые простые геометрические предметы, это уже, ну, любитель, ну, это не художник. Он излагает на, или пачкает на холсте или бумаге свои страсти. Или, как это принято сейчас говорить, свое видение. Собственно, разница небольшая между тем и тем. А вообще-то говоря, вот если вернуться к более понятной мне теме классической иконописи, древнерусской, византийской, ведь там достаточно жесткий канон. Но вы же видите, как что на фоне этого жесткого канона расцветает индивидуальное качество художника. Вот тот же Феофан Грек, да? Его же ни с кем не спутаешь, правильно? Дионисий, ни с кем не спутаешь. Это лишь помогает человеку, иконописцу, художнику, музыканту на фоне жесткого канона свои индивидуальные качества развить и чтобы они расцвели.
Но это немножко другая тема, Олег Николаевич.
Может быть,
а я-то имел в виду, это важно, что вы затронули, я хотел задать этот вопрос о каноне позже. Тут все очевидно. Да, парадоксальным образом в искусстве, в традиционном и настоящее искусство всегда традиционно, ниоткуда оно не может взяться, без родины, без религии. Оно невозможно, в конце концов, без физического устройства, в вашем случае цвета и геометрического какого-то устройства, в моем случае без физического, созданного Богом устройства звука, все это невозможно. Отрицание этого бессмысленно и пагубно, я согласен. Поэтому канон, парадоксальным образом, он действительно, как бы сдерживая личное в художнике, он делает художника больше. Да, это вот такой странный парадокс. Но достаточно вспомнить имя Иоганна Себастьяна Баха и его религиозную музыку, знаменитые пассионы, и сразу все становится на место, да?
Совершенно согласен.
Вот. Что, это не яркая музыка? Что, это не личная музыка? Что, это неузнаваемо баховская музыка? Да нет. Просто особую силу, особую мощь невероятную, какую-то сверхчеловеческую, ей придает именно вот это сверхчеловеческое, да, следование сверхчеловеческим высшим целям, да, которые в каноне и содержатся. А вот все-таки меня интересует, вот так бы я сформулировал, светское образование и написание икон. Светское художественное образование – обязательная составная часть подготовки к написанию икон. Или можно ограничиться только курсами какими-то специальными при вот мастерских, где иконы живописуют?
Ну, вообще-то говоря, мало образования в искусстве не бывает. Это просто как бы само собой естественная величина. То есть, чем лучше ты образован, тем лучше ты пишешь, тем лучше ты профессиональный художник. Ну, вообще-то говоря, вот если мы вспомним иконопись византийскую, там ведь они все были художниками, сначала художниками, а уже потом иконописцами. То есть они прекрасно владели так называемым, ну, в нашем случае, светским образованием, светскими законами рисунка, живописи, композиции, цвета. Потом в России это несколько видоизменилось. Иконописное изображение стало превращаться в знак, в символ, и оно, в общем-то, передавалось по калькам, по прорезям. И так случилось в России, что не требовалось вот такого образования реалистического, что, кстати, и обусловило иконопись. Но вот сейчас, наверное, мы утратили всю вот эту духовность древнерусскую. И, наверное, надо как-то к этой теме подойти основательно. И, наверное, надо снова вернуться к профессиональному образованию, которого мало не бывает. Конечно, можно закончить быстрые курсы иконописи древнерусской и считать себя уже иконописцем. Но вряд ли это соответствует реальности. Потому что я видел такие иконы, но они являются памятниками нашему времени. Они, конечно же, не несут в себе вот той внутренней геометрической структуры, тот культурный слой, который естественным образом накапливает художник и иконописец. Ведь по первоначальному образованию я, в общем-то, художник. Художник-реставратор. Я заканчивал Академию художеств, мастерская древнерусской темперной живописи и реставрации. То сейчас, кстати говоря, современная иконопись развивается по двум потокам. Первый поток – это вот выпускники академий, реставрационных мастерских, мастерских Эрмитажа, Русского музея, где они имеют возможность копировать оригиналы, просто вот держа их как бы в руках. Оригиналы 16 века, 15 века. А есть второй поток. Это, скажем так, монастырское образование. Оно прекрасно подковывает человека духовно. Но профессионально, как художник, как живописец, в этих выпускниках часто чувствуется некоторая слабость.
Отсутствие простой школы, да?
Отсутствие просто правильного умения нарисовать что-то реалистически, совершенно верно.
То есть вы бы точно так же будущим художником икон задавали бы, будь ваша воля, будь вы главным начальником над всеми иконописцами.
Спасибо, Господь.
Да, вот рисовать так же, как обычные художники, голову Сократа, пейзаж,
именно,
портрет.
Именно, античные образцы. Потому что, между прочим, иконопись берет с своего начала, с античных образцов, трансформируется в позднем Риме, и в Византии уже переходит, из Византии переходит в русскую иконопись. А потом, кстати говоря, уже переходит в классическую академическую иконопись XIX века, которая, кстати говоря, незаслуженно забыта. И, между прочим, подвергалась серьезнейшим гонениям именно в советский период.
Вы имеете в виду, какие вот имена вы здесь назовете?
Воснецов, Нестеров, Бруни, профессор Неф. Вот совершенно малоизвестное имя и категорически незаслуженно забытое. Я вот буквально вчера был в Третьяковке. Там только один портрет профессора Нефа. А ведь этот человек руководил фактически иконописными классами в Академии художеств. И это была единственная попытка, кстати, в царской России еще создать академическую школу. И он очень много сделал для написания храма Христа Спасителя, того первого храма. Ну и такие мастера, как Семирадский, Верещагин, все они принимали участие в этом создании, в создании этого храма. Но, конечно, идеологом, идеалом для меня вот этого академического иконописца является профессор Неф.
Ну, вообще, мы, конечно, немножко у нас был перекос. Я в целом очень благодарен советскому времени, во всяком случае, тому его периоду, в котором воспитывался, возрастал, за то, что было очень серьезное внимание уделено художественному образованию, воспитанию народа. Человек, и не желая того, на школьных экскурсиях обязательно попадал в главные музеи, видел великие картины. Но кое-что от нас было спрятано, скажем, в случае Репина. Упор был на Бурлаков, да,
на что-то
да,
еще.
Да, у него же есть и портреты есть... царские.
А его Николай Мерликийский.
Совершенно
он
верно.
У вас на родине в Русском музее, да, удивительной красоты и глубочайшей веры исполненная картина, но и мастерства.
А в Киеве, допустим, святитель Николай спасает от смерти невинно осужденных. Угу. Тоже замечательная совершенно вещь. И это христианская да. вещь.
То есть у нас, в принципе, знаете, как и композиторы все, ну, конечно, когда мы изучали или по радио транслировали сочинение Римского-Корсакова, то скромно даже пасхальную увертюру называли праздничной увертюрой. Вот. Ну, хотя все понимали, потому что там звучат гласы конкретные, да. Вот. А про то, что, скажем, тот же Римский-Корсаков написал десятки церковных хоров, никто не знал, да. Но я в данном случае не в осуждении, да, у каждого государства есть какое-то свое мировоззренческое устроение, но мы просто многого не знали. Беседовал я сегодня с Олегом Николаевичем Мансуровым, художником-иконописцем. Всего доброго!